Я приветствую всех вас и рад видеть вас. И у нас сегодня хороший вечер. У нас с вами такая прекрасная возможность окунуться в Слово Божье. Это самое прекрасное, самое замечательное, что мы можем иметь с вами. Это изучать Бога, познавать Бога. И во всем этом Бог открывается нам. И мы с вами изучаем или находимся в теме «Триединство Бога». Это тема о Боге. Мы с вами изучаем Бога, и Он открывается нам. Это Его самораскрытие, это то, что Он открывает нам. Это потрясающе, это здорово, это классно, это хорошо. Поэтому давайте помолимся, попросим Его, чтобы Он открывал нам, продолжал эту работу. Эту невидимую работу, когда наши духовные глаза открываются. Чтобы постичь триединство, нам никак не обойтись без Бога. Давайте вместе помолимся и приступим к этой теме. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за этот прекрасный вечер. Спасибо Тебе за Твою благодать и милость. Спасибо Тебе, Господь, за Сына Твоего Иисуса Христа, который спас нас, который оправдал нас. Спасибо Тебе за Духа Святого, который сегодня живет в нас, который делает это спасение реальным для каждого из нас. И мы просим Тебя, Господь, дай нам дух премудрости и откровения к познанию Тебя. Просвети очи сердца нашего внутреннего человека, чтобы каждый из нас мы могли постигать Тебя, чтобы каждый из нас мы могли знать Тебя, чтобы каждый из нас мы имели откровение о том, кто Ты. Наш Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. И весь народ да скажет Аминь. Слава Богу, я еще раз приветствую всех вас, и мы продолжаем нашу тему о триединстве Бога. И вчера мы с вами говорили о Боге Отце, мы говорили о едином Боге, о том, что Бог един, мы говорили об этом, говорили о том, что, о Его единстве, о Боге, который в Ветхом Завете, как единый Бог, как Он утверждал это в жизни израильского народа, давая им откровение, давая им повеление, чтобы они хранили это откровение о том, что Он один и нет другого Бога. И мы с вами говорили, что именно триединство, оно начало открываться с приходом Иисуса Христа, с возникновением христианства. Триединство, оно стало входить, ну, вот стало доступным, стало открытым. Бог начал себя открывать в Иисусе Христе. И когда Иисус Христос, Он, мы говорили о божественности Иисуса Христа вчера, и когда Иисус Христос, Он ушел на небо, то на эту землю сошел Дух Святой. Пришло это время Духа Святого или эра Духа Святого, как ее еще называют. Это время, когда Дух Святой, как третья личность Божества, Он был послан от Отца. И мы сегодня с вами поговорим о Духе Святом. Потому что мы вчера с вами говорили о божественности Иисуса Христа. У нас, конечно же, очень мало времени, всего лишь 3 дня по 2 часа, это мало, чтобы рассматривать такую большую книгу, тему, поверьте, написано очень много книг, больших, толстых книг о триединстве Бога, но мы с вами, как вот в программе библейской школы, мы с вами закладываем это основание о триединстве Бога, и мы с вами говорили вчера о Боге Отце, также говорили о божественности Иисуса Христа, и сегодня мы с вами поговорим, начнем говорить о Духе Святом. Поговорим о божественности Духа Святого. И изучая Духа Святого, мы должны понять, что это изучение для нас важно по нескольким причинам. Изучение Духа Святого важно для нас по нескольким причинам. Одна из них – это именно через Святого Духа все верующие, все мы устанавливаем вот эту личную связь с Троицей. Все мы устанавливаем личную связь с Троицей посредством Духа Святого. Это Дух Святой, Он соединяет нас с Иисусом, Он соединяет нас с Богом Отцом. Он делает эту связь доступной, понятной, близкой. И отец обычно представляется где-то далеко в небе, восседающим на престоле. Иисус Христос, как Сын Божий, Он кажется далеким в истории или в историческом плане, потому что это было 2000 лет назад, да, была такая историческая личность. Но вот именно Дух Святой, Он активно участвует в жизни верующих. Он внутри нас, Он живет в нас. И Святой Дух – это то лицо Троицы, через которое триединство действует в нас. Вот это триединое божество, оно действует в нас посредством Духа Святого. И это удивительно, это уникально, когда мы говорим об Иисусе Христе, и мы говорим, что Иисус живет в нас. И это так и есть, это все Дух Святой, Он это производит, Он открывает нам Иисуса в нас, Он соединяет нас с Иисусом, Он делает Иисуса близким и родным для нас. Дух Святой также соединяет нас с Отцом и делает Отца близким, и мы можем просто пережить вот это прикосновение Отца, пережить Его любовь, пережить ту жизнь, которая исходит от Бога Отца. И это здорово, это то, что делает Дух Святой. И также одна из причин, вторая, что ли, причина, почему важно нам знать о Духе Святом. Мы живем в период, когда более заметна вот эта работа Духа. То есть, как я уже говорил в начале, это эра Духа Святого. Эта работа Духа, она заметнее, чем вот, ну, работа других лиц Троицы. И работа Отца, она была первоочередной, вы помните, мы говорили в Ветхом Завете, это тот период, когда работа Отца была видна, когда Отец творил, когда Он делал что-то с тем, чтобы появился Божий народ, когда Отец, Он имел отношение с Авраамом, с Исааком, с Иаковом, а потом с другими личностями и героями Ветхого Завета. А Сын, вы знаете, мы знаем об этом, что Он действовал в конкретный период, описанный в Евангелиях, вплоть до Своего Вознесения. То есть Иисус, Он действовал 2000 лет назад в конкретный период, который, как я уже повторюсь, описан в Евангелиях, и Он был в это время. Но сейчас, сегодня, работа Духа Святого, она как никогда заметна в церкви, в жизни церкви, потому что в день Пятидесятницы Дух Божий, Он сошел, или Дух Святой, Он сошел на каждого верующего, который там находился в той горнице, где верующие, они ждали обещанного от Отца, и Дух Святой, Он поселился в сердцах верующих людей, и Он также сошел на них, и это было видимым образом, как языки пламени, и началась эта эра Духа Святого. Третья причина важности учения о Святом Духе заключается в том, что мы с вами живем в культуре, которая большое внимание уделяет личному опыту. То есть сегодня очень важен личный опыт, самому лично пережить. И как раз вот опыт приобретения, опыт общения с Богом мы приобретаем именно посредством Святого Духа, через Святого Духа. И это также важно. И знаете, в отличие от иудаизма, Дух Святой, который был послан, чтобы основать церковь в день Пятидесятницы, Он как бы соименно со Христом исповедовался как Бог. В иудаизме Дух Святой не исповедуется как Бог. Он является, как бы, ну, его признают как Дух Бога, но не как третья личность Божества, и тем более Иисус Христос. Вы знаете об этом, немножко вчера этого касались. Ну, давайте пойдем в Писание и посмотрим, что Библия говорит, потому что мы черпаем знания и откровения из Слова Божьего. Конечно же, есть наш личный опыт, и он тоже важен, но этот опыт, он основан на Писании, на том, о чем говорит Слово Божье. Первое послание к Коринфянам, 6 глава. Первое послание к Коринфянам, 6 глава, 19 и 20 стих. И здесь Павел пишет, 1 Коринфянам 6, 19, 20. Апостол Павел пишет: Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божьи. Хочу обратить ваше внимание, что здесь видно, как Павел присутствие в человеке Святого Духа, он как бы признает это как присутствие самого Бога. Смотрите, здесь написано: «Посему прославляйте Бога и в телах ваших». А до этого он сказал, что тела наши – суть храм живущего в нас Святого Духа. Поэтому мы должны прославлять Его также. И в 1 Коринфянам 2 глава, 1 Коринфянам 2 глава, 10 стих. 1 Коринфянам 2 глава, 10 стих. Павел пишет: «А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божьи. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего». И здесь мы видим, как Павел приписывает Духу Святому вот это божественное качество всеведения, как мы вчера говорили об этом, это качество, присущее Иисусу Христу, и Духу Святому также присуще это качество всеведения. То есть Дух Святой знает все. И это качество принадлежит Богу. А Дух Святой и является Богом. И, конечно же, о Духе Святом написано также и в Ветхом Завете. Первое, то, что хотелось бы отметить, он участвовал при сотворении земли. Все вы знаете эти первые стихи буквально книги «Бытие», где написано, что Дух носился над водою. И мы не будем открывать это общеизвестные стихи. Но вот то, что хотелось бы, то, что, может быть, не все видели или не всем было заметно, пророк Исаия в 63 главе, книга пророка Исаия, 63 глава с 9 стиха. Здесь говорится о Святом Духе, 9-10 стих, Исаия 63, 9-10. «Во всякой скорби их Он не оставлял их, и ангел лица Его спасал их». А некоторые говорят, богословы, что ангел лица Его подразумевается Иисус Христос. «По любви Своей и благосердию Своему Он искупил их, взял и носил их во все дни древние, но они возмутились и огорчили Святого Духа Его, поэтому Он обратился в неприятеля их, сам воевал против них». И мы видим, как здесь упоминается Святой Дух, как Бог ревнует о том, что народ его возмутился и огорчил Святого Духа его. Также в Псалме, 50-м Псалме, знаменитый Псалом, Псалом, который написал Давид, где он молится к Богу, Псалом 50, 12 и 14 стих, 12 по 14 стих. Здесь Давид молится и просит Бога: «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего, и духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего, и духом владычественным утверди меня». Вы знаете, вы слышали в теме «Верно разделяй слово», Александр Беспалов касался этого и говорил, что как бы уча, как верно разделять слово, мы понимаем, что это молитва ветхозаветнего человека. Давид не был рожден свыше, и для него это было важно. Дух Святой сходил на него. И это было не одиножды. Давид хорошо знал вот это Божье присутствие, когда Дух Божий сходил на него, но он не жил в нем. И сегодня нам не нужно молиться, чтобы Бог отнял от нас Духа Святого, потому что Он сказал: «Сея с вами до скончания века». Потому что Он говорил или обещал нам, что Дух Святой, Он будет в нас. Да, Он также сходит и на нас, но Он живет в нас. И Дух Святой, как Господь сказал, все с вами до скончания века. Он с нами, Он в нас. И как здесь написано также, видите, Давид просит, «Возврати мне радость спасения Твоего». Но Дух Святой, Он свидетельствует нашему Духу, что мы дети Божьи. И радость, как плод, есть в Духе каждого из нас. Поэтому нам важно научиться проявлять эту радость. Потому что радость – это сила для каждого из нас. Сила, которая высвобождается посредством радости. Но здесь мы видим, что в Ветхом Завете Давид, он понимал и говорил здесь, и писал о Духе Святом. И у него было это познание Духа Святого на том уровне, на котором возможно для нерожденного свыше человека. Также в книге Псалмов написано это, Псалом 103, 30 стих. Псалом 103, 30 стих. «Пошлешь Дух Твой, созидаются все части творения, которые перечислены в предыдущих стихах, и Ты обновляешь лицо земли». Конечно же, больше всего о Духе Святом, как о Божественной Личности, говорится в Новом Завете. И в Деяниях апостолов Дух Святой, Он отождествлялся с Богом. Например, Деяния, 5 глава, это знаменитое местописание, когда Петр говорил Анании и Сапфире. Деяния, 5 глава, с 3 стиха, где говорится: «Но Петр сказал Анане, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было? И приобретенное продажею не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу». То есть мы видим, как здесь конкретно Петр это понимал, что Дух Святой является Богом. И это записано в Деяниях апостолов. Кроме того, в описании Святого Духа показываются черты и дела, относящиеся к Богу. Так Иисус, Он говорил в Евангелии от Иоанна, 16 главе. Давайте посмотрим. Евангелие от Иоанна, 16 глава, 8 стих. И это слова Иисуса Христа, Иоанна 16, 8. «И Он, придя», речь идет о Духе Святом, «обличит мир о грехе и о правде и о суде. О грехе, что не веруют в Меня, о правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня, о суде же, что князь мира сего осужден». То есть здесь Иисус, Он говорит о Святом Духе, который как бы показывает, что это принадлежит Божественной Личности. То есть Он обличит мир о грехе. Какой грех для мира? И здесь же сам Иисус поясняет. Это не просто 10 заповедей. Это не просто человек украл там или что-то другое сделал. Самый большой грех для этого мира – это неверие. Когда не верят в Спасителя. И здесь Он объясняет, что придет обличить мир. В чем обличить? О грехе. То есть о грехе, что не веруют в Меня, то есть грех неверия. О правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня. О суде же, не о суде, что Иисус будет судить. А обратите внимание, здесь написано о суде же, что князь мира сего осужден. А об этом Дух Святой обличает, что дьявол осужден, не нужно ему служить, не нужно ему поклоняться. Он осужден, он осужденная личность. Также говорится о Духе Святом, что Он возрождает нас. И Иисус, Он об этом говорил Никодиму, когда Никодим приходил к Иисусу ночью. Это записано в Евангелии от Иоанна, 3 главе, 5 стихе. Евангелие Иоанна, 3 глава, 5 стих. Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа», и речь идет о Духе Святом, «не может войти в Царствие Божье. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть Дух». То есть Дух Божий, Он производит это рождение свыше в каждом из нас. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Так бывает со мной, так бывает с вами. Когда ты, находясь в покое или в какой-то работе, или в чем-то, вдруг ты слышишь голос Духа Святого, который говорит тебе что-то, который предупреждает тебя о чем-то, или который просит тебя о чем-то. И ты не знаешь, откуда он пришел и куда ушел. И об этом о Духе Святом, как о Божественной Личности, говорил Иисус Христос. Конечно же, наибольшее число библейских свидетельств, которые относятся к роли Духа Святого, это в его работе с людьми. То, что вот записано в Деяниях апостолов. Петр отвечал первосвященникам, это в Деяниях 5 глава, 32 стих, когда Петр стоял перед первосвященниками, он отвечал им, Деяния 5, 32. «Свидетели ему все мы и Дух Святой, которого Бог дал повинующимся ему». То есть он как бы говорил, мы свидетельствуем вместе с Духом Святым, мы с ним вместе. Как вы и я, мы свидетельствуем кому-то о Боге вместе с Духом Святым. Дух Святой вкладывает в нас, в наши уста правильные слова, слова, которые нужны конкретному человеку. Дух Святой наполняет эти слова жизнью. Дух Святой делает это. Мы сотрудничаем вместе с Духом Святым. В Деяниях 13 главе, во втором стихе, в Деяниях 13 главе, во втором стихе, здесь описывается вот этот случай, когда написано в Деяниях 13:2, когда они служили Господу и постились. Дух Святой сказал, отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их. И в 4 стихе, сии, быв посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, а оттуда отплыли в Кипр. Мы видим здесь, что Дух Святой, Он говорит, Он имеет эту способность говорить. Мы также видим, что Дух Святой имеет эту способность призывать. То есть Он думает, Он мыслит, Он призывает. Мы также видим, что Дух Святой посылает. То есть Он знает, кого, кто призван к чему. И Он посылает, Он вводит человека в служение, вводит человека в призвание. И это делает Дух Святой. Третья личность божества. Также в Деяния 16 глава, 7 стих. Деяния 16 глава, 7 стих. Здесь описывается эта ситуация, когда они шли, будучи на миссии, и дойдя до миссии, предпринимали идти в Вифанию, но Дух не допустил их. То есть Дух Святой, Он поставил этот сигнал «стоп», «нет, дальше вы не пойдете», или «туда нельзя», или «туда не ходите». То есть Он имеет вот эту способность, и Он делает это, сотрудничая с нами. И это Божественная Личность, которая сегодня делает Бога Отца живым и понятным для нас, которая делает сегодня Иисуса Христа нашим Спасителем, тем, кто искупил нас, тем, кто оправдал нас. И это здорово. Также Библия говорит, что Дух воскресил Иисуса из мертвых. Это записано в послании к Римлянам, 8 главе, в 11 стихе. Послание к Римлянам, 8 глава, 11 стих. Павел пишет, «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». То есть мы видим, что Дух Святой, Он воскресил Иисуса. Именно Он своей силой воскресил Иисуса. И также Дух Святой, Он оживляет нас с вами. И Он также оживит тех, кто умирает в Господе, не дождавшись присутствия Иисуса Христа. И это здорово. Также Библия говорит о том, что Дух Святой является автором Библии, автором Писания. Является Дух Святой. И 2 Петра, 1 глава, 21 стих. 2 Петра, 1 глава, 21 стих. «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». То есть мы видим, как Дух Святой, Он побуждал народ Божий, пророков, пророчествовать, говорить это, записывать это. И Он же заботился о том, чтобы записанное, оно дошло до нас не искаженным, а таким, какой был первоначальный смысл и задумка автора. А автором Писания является Дух Святой. И также, ну, еще одним из аргументов в пользу божественности Святого Духа является это как бы связь его или его равенство с Отцом и Сыном. И об этом мы поговорим в следующем разделе. Итак, мы видим, что практически с момента возникновения христианской церкви Христос, Он как Сын Божий и Дух Святой, они сразу обрели вот это поклонение, достойное только Бога. Это происходило вот в Первоапостольской церкви. И полное развитие такого понимания Христа и Святого Духа, которое с самого начала присутствовало в христианстве и привело к развитию учения о Боге как о Троице. То есть Дух Святой, Он с самого начала образования церкви, церковью считался Богом, принимался как Бог. И когда мы с вами сейчас будем рассматривать само триединство, мы с вами также будем обращать на это внимание, что Дух Святой как равный с Богом Отцом и Богом Сыном, Он равный вот в этой Троице. И если говорить о триединстве, то с самого начала Библия открывает нам Троицу буквально в первых главах Писания. Это интересно, это поразительно, но Библия сразу, с самого начала говорит о Троице. Истина о триединстве Бога пропитывает собой все Писание. Конечно же, вы не найдете такой формулировки, как «троица» в Писании, но вы найдете ее везде. Вот это значение «троицы» вы увидите везде. Как я уже говорил вчера, сама формулировка «троица», она пришла к нам во втором веке, со второго века, сама формулировка. Но вот само понимание «троицы», оно есть везде, во всем Писании. Вот это присутствие, божественного присутствия, от бытия до откровения, оно присутствует везде. Очень важно понимать, что Библия, она написана не как академический учебник. Это в первую очередь открывает нам отношение Бога и человека. Открывает нам, кто такой Бог, открывает нам, кто мы, откуда мы взялись, кто нас сотворил, что с нами произошло, и как Бог спасал нас вот в этой истории спасения. Вообще, сама Библия – это история спасения. Это история, которая рассказывает о нашем с вами спасении, как Бог спасал нас. И спас Он нас в Иисусе Христе. Но чтобы Иисус пришел на эту землю, должно было произойти много событий. И здесь должен был появиться кто-то, кто поверил бы в Бога. Потом через него Бог произвел, это был Авраам, Бог через него произвел целый народ, потому что Мессия должен был родиться в народе. Но какой народ без земли? Поэтому нужна была земля. И это целый такой процесс, который описан об истории нашего с вами спасения. И как я уже говорил, что когда мы говорим о Троице, мы говорим о явлениях, которые по человеческому, по человеческому размышлению сложно охватить. То есть нам сложно нашим обычным пониманием обхватить это. И нам нужно откровение, нам нужна помощь Бога, и Он открывает нам Троицу. Потому что все попытки людей говорить о Троице – это всего лишь попытки приблизиться к познанию того, что есть на самом деле. Знаете, нам сложно это понять нашим человеческим умом. И в вечности мы будем это постигать дальше, уже будучи видя Бога лицом к лицу, видя такого, какой Он есть, мы будем это постигать. Но сейчас, когда мы ограничены, когда мы не видим физическими глазами Бога, мы можем только глазами сердца понимать Бога, опять-таки понимать отчасти, от той части, которую Он же нам и открывает. И это важно понимать. Знаете, если бы люди могли точно вот, выразить, что такое Троица и какой Бог, то это было бы выражено в Писании. Но в Писании именно сказано то, что нам нужно знать, то, что, чего нам достаточно, чтобы верить в Бога, чтобы доверять Ему, чтобы понимать Его. И вот эта истина о Троице, она разворачивается перед нами на протяжении всего Писания. Знаете, зачастую эта истина представлена не прямо, а вот именно косвенно. То есть мы видим, что это есть, что это здесь есть. Но нам нужен общий вид на все Писание, чтобы понять это. И в Бытие, в первой главе, там вы знаете, я не буду открывать эти места Писания, но вы знаете, чем пропитана книга Бытие, первая глава. Она пропитана тем, что «и сказал Бог, и увидел Бог, и назвал Бог, и создал Бог, и поставил Бог, и благословил Бог». То есть все глаголы стоят в единственном числе, и их много там. И вот буквально это происходит до 25 стиха. То есть глаголы, которые описывают Божье действие. Но буквально с 26 стиха происходит что-то необычное, что-то удивительное. Давайте посмотрим. Книга Бытие, 1 глава, 26 стих. «И сказал Бог», видим тут необычный поворот, множественное число, «сотворим», это глагол, «человека по образу нашему», местоимение, «по подобию нашему». «И да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию, сотворил его, мужчину и женщину, сотворил их». Видите, что здесь есть такая особенность, когда кто-то говорит о Боге, это единственное число, когда кто-то говорит о Боге. И множественное число появляется, когда Бог говорит в разговоре. То есть, когда кто-то говорит о Боге, единственное число. Но когда мы видим, что вот Бог говорит в разговоре, здесь появляется множественное число. И здесь речь о явлении как о разговоре. До этого не было разговора. А здесь разговор. Этот разговор требует собеседника. Кто же является этим собеседником? Может быть, человек, но он не Бог. Он не мог быть собеседником, его еще не было. Может быть, это были ангелы, но тоже не подходит. Потому что написано «сотворим по образу нашему». А есть много мест Писания, которые говорят о том, что человек был создан по образу Божьему, а не по образу ангельскому. В частности, в 27 стихе, там же написано. Если люди не являются собеседниками здесь, если ангелы не являются собеседниками, то остается один вариант. Этот разговор происходил внутри Божественной Троицы. То есть внутри Троицы было своего рода совещание. Бог-Отец совещался с Богом Сыном и с Богом Духом Святым. И, конечно же, здесь не написано, что состоялся разговор в Троице. Но написано достаточно, чтобы мы могли видеть и думать, что есть разговор. Здесь есть разговор. И перед сотворением у Бога было вот это совещание. И это совещание показывает на чрезвычайную важность того события, которое должно было произойти. Человек должен был появиться. Давайте посмотрим дальше. Бытие 11 глава, с 6 стиха. Бытие 11 глава, с 6 стиха. «И сказал Господь, вот один народ, и один у всех язык. И вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать». Речь идет о Вавилонской башне, когда люди хотели сделать Вавилонскую башню и начали ее делать. И 7 стих, смотрите. «Сойдем же и смешаем там языки их, так, чтобы один не понимал речи другого». Опять используется множественное число глагола. Сойдем и смешаем. То есть не говорится, что это Троица, но мы можем, опять-таки размышляя, мы можем видеть, что это здесь есть. Во время своего призвания Исаия услышал такие слова. Это записано на пророка Исаия, 6 глава, 8 стих. Пророк Исаия, 6 глава, 8 стих. «И услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать и кто пойдет для нас? И я сказал, вот я, пошли меня». А некоторые говорят, что вот это множественное число со значением как бы величия. То есть по такому принципу, как знаете, как раньше в там, Советской России было, не в Советской России, а до революции, когда вот как говорили, что Николай II, то есть мы Николай II. То есть как бы вот такого, ну, значение величия. Но с точки зрения такого логического анализа, показателен переход от единственного числа к множественному. То есть здесь такой переход. Сначала единственное число, потом множественное, потом опять единственное число. И плюс в те времена не использовалось множественное число по отношению к царям и царями. Мы можем взять и того же Давида, он не делал так, он так не говорил, то есть это было не так, не принято было, так не делалось. Поэтому этот вариант отпадает. Еще в Ветхом Завете мы можем видеть упоминание Троицы в книге Исаия. Исаия, 48 глава, в 16 стихе. Исаия, 48 глава, 16 стих. Исаия, 48 глава, 16 стих. «Приступите ко мне, слушайте это. Я и сначала говорил не тайно. С того времени, как это происходит, я был там. И ныне послал меня Господь Бог и Дух Его». Смотрите, здесь описание, описание Иисуса, описание Бога Отца и Духа Святого. «Я был там. И ныне послал меня Господь Бог и Дух Его». Мы видим здесь Троицу. Еще одно интересное место Писания, которое вот теперь уже в совокупности открывает нам Троицу. Почему я вам и говорю, что вот нет такого конкретного термина «Троица» в Писании. Но важно видеть весь контекст, все Писание. Потому что мы, когда мы видим вот весь контекст, мы можем видеть, да, это есть. Этого много в Библии. И вот смотрите, вот возвращаясь к Исаии 6 глава, к призванию Исаии, когда Бог призывал Исаию. Это очень интересное место, которое вот сейчас мы с вами увидим в трех разных книгах, и оно говорит о всех трех личностях Божества. Смотрите, Исаия 6 глава, 8 стих, возвращаемся, читаем. Только будем читать его до 10 стиха. «И услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать?» Это Ветхий Завет, и он слышит голос Бога. «И кто пойдет для нас?» И я сказал, и вот это вот «кто пойдет для нас», мы как бы увидим расшифровку этого. «И я сказал, вот я, пошли меня. И сказал он, пойди и скажи этому народу, слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце народа сего». И ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Сделайте, пожалуйста, здесь закладку. И вы знаете, вот если спросить у евреев, кто это говорил, они, конечно же, все скажут, это Бог говорил. Это Бог говорил. Но смотрите, оставьте здесь закладку, чтобы я специально прочел до 10 стиха, потому что вот то, что здесь описывается, это очень важно, чтобы вы могли сами потом сравнить и увидеть. Пойдем теперь в Новый Завет. И в Евангелии от Иоанна, в 12 главе, Иоанн пишет с 36 стиха. Евангелие Иоанна, 12 глава, с 36 стиха. «Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света. Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них. Столько чудес сотворил Он перед ними, и они не веровали в Него. Да сбудется слово Исаии пророка. Господи, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия, народ сей ослепил глаза свои и окаменел сердца свои, да не видят глазами и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Сие сказал Исаия, когда видел славу его и говорил о нем». О ком о нем? Мы видим в контексте Иисус Христос, то есть Иисус. И здесь вот специально те же слова, которые Исаия там, когда он видел, он говорил эти же слова. И здесь Иоанн пишет Духом Святым, и он говорит об Иисусе Христе. Теперь Лука пишет, смотрите, что пишет Лука об этом же самом местописании. Деяния 28 глава. Деяния 28 глава, с 24 стиха. «Одни убеждались словами его, а другие не верили. Будучи же не согласны между собой, они уходили, когда Павел сказал следующие слова, слова Павла. Хорошо Дух Святой сказал отцам нашим через пророка Исаию. Пойди к народу сему и скажи, слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». У меня к вам вопрос. Так кого же видел Исаия? Если спросить иудеев, они скажут, что да, Исаия видел Бога, Бога Отца. Иоанн свидетельствует, что это Иисус, который говорил им, а Лука свидетельствует в Деяниях о том, что это Дух Святой говорил. И, конечно же, если мы вспомним, то там было написано, кто пойдет для нас. Там Троица была. И, конечно же, вся Троица, она в единстве говорила это слово, которое записано у Исаии, записано у Иоанна и записано у Луки в Деяниях апостолов. Конечно же, есть много упоминаний о Троице в Новом Завете. И тоже есть такие, вот знаете, очень много таких косвенных упоминаний, когда, как я уже говорил, нет конкретно написано вот это Троица, но мы видим, что это здесь есть. Давайте откроем Матфея, 28 глава, 19 стих. Знаменитое местописание, когда Иисус, он говорит своим ученикам: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». И здесь важно, как бы, известное местописание, вам знакомое, но хочу обратить ваше внимание, что здесь одно имя. Еще раз. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Что Бог один и имя одно. А если бы это были разные, если бы это было три Бога, тогда надо было говорить, крестя их во имя Отца, во имя Сына и во имя Духа Святого. Но Бог один. И потому здесь и написано, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. В момент крещения Иисуса мы видим всю Троицу вместе. Кстати, вот эта вот ересь под названием модализм, они утверждают, что Бог один, что Иисус, Бог один. В том плане, что в Ветхом Завете был Бог Отец. В Новом Завете, когда этот же самый Бог стал Иисусом Христом, и вот Он Иисус. Потом этот же Бог, Он теперь стал Духом Святым, невидимым для нас. То есть вот так они говорят. Но здесь, когда мы видим во время крещения Иисуса, здесь три личности. Марка, 1 глава, 10 стих. Марка, 1 глава, 10 стих. Смотрите. «И когда выходил из воды, тотчас увидел...» Выходил Иисус. «Тотчас увидел Иоанн, разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на Него, на Иисуса Христа. И глас был с небес: Ты Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». То есть Бог сам на себя сошел голубем и при этом сам себе сказал. Ну, если вот логика модализма. Но нет, смотрите, здесь говорится, что разверзлись небеса, и он увидел Духа, как голубя. То есть очень часто мы как бы, ну, некоторые думают, что Дух Святой – это голубь. Нет, написано «как голубя». Это как образ. Голубь – это как образ, один из образов Духа Святого, сходящего на него. И глаз был с неба. Ты сын мой возлюбленный. То есть Бог Отец. Здесь присутствует Иисус, здесь присутствует Дух Святой, и здесь присутствует Бог Отец. Вся Троица вместе. В Евангелии от Иоанна триединство указывается, ну, здесь раз за разом. И знаете, у нас просто нет времени. Я просто, может быть, вам вот некоторые местописания запишу для себя, для изучения. Потому что это короткий курс. Это как бы, как вот, знаете, такой, ну, вводный курс, что ли, в триединство. Но вы сами можете изучать эту тему. Потому что есть очень много местописания, которые говорят об этом. И запишите для себя вот некоторые из них. Например, «Сын послан Отцом», об этом говорится в Евангелии Иоанна 14:16. Евангелие Иоанна 14:16. Здесь «Сын послан Отцом». «И пришел от Него», Иоанна 16:28. «Пришел от Него», Иоанна 16:28. Дальше, «Дух дан Отцом», Иоанна 14:16. «Дух дан Отцом», Иоанна 14:16. «Послан Отцом», 14:26. «Послан Отцом», 14:26, «и исходит от Отца», Евангелие Иоанна 15:26. «Но и Сын тесно связан с пришествием Духа. Он молится о Его пришествии». Это Иоанна 14:16. Евангелие Иоанна 14:16, где Иисус молится о пришествии Духа Святого. «Также Отец посылает Духа во имя Сына». Иоанна 14:26. Здесь говорится, Отец посылает Духа во имя Сына. Сын посылает Духа от Отца. Евангелие Иоанна 15:26. Может быть, кто-то из вас думает, как в этом разобраться? Но Дух Божий, Он откроет нам все. Не переживайте. Дальше. Сын должен уйти, чтобы послать Духа. Иоанна 16:7. То есть, если Иисус говорил, если я не уйду, то тогда Дух Святой не придет. Но Сын должен был уйти, чтобы послать Духа. И служение Духа как продолжение служения Сына. Это не было как бы как самостоятельное служение. Это служение Духа Святого. Это продолжение служения Сына. И Евангелие Иоанна 14:26. Он будет свидетельствовать о Сыне. То есть Дух Святой будет свидетельствовать о Сыне. Это Иоанна 15:26. Он будет говорить то, что слышит от Сына, и прославлять Сына. Это Евангелие Иоанна 16 глава, 13-14 стих. Евангелие Иоанна 16 глава, 13-14 стих. Знаете, когда вы вот еще сами посмотрите на эти местописания, просто посмотрите их, то есть вы увидите, как взаимосвязаны все три личности Троицы, как они дополняют друг друга. И это божественно. Между ними есть гармония. Они дополняют друг друга. И это здорово. Апостол Петр в первой же своей проповеди упоминает Троицу. Давайте посмотрим. Деяния 2 глава, 33 стих. Деяния 2 глава, 33 стих. «Итак он, быв вознесен десницею Божию», речь идет об Иисусе Христе, «и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите». То есть, смотрите, Петр тут же, исполненный Духа Святого, он здесь же говорит о Троице. «Итак он, быв», речь идет об Иисусе Христе, ну, скажем так, «Итак Иисус, быв вознесен десницею Божию и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите». В посланиях апостолов также постоянно присутствует упоминание о Троице. 1 Петра, 1 глава, 2 стих. Первое послание Петра, 1 глава, 2 стих. «По предведению Бога Отца, при освящении от Духа, к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа, благодать вам и мир да умножится». То есть, смотрите, Петр не говорит конкретно «Троица», но мы видим, что это здесь есть. Это то, что я говорю вам ну, в начале, как бы как вот подтверждение. То есть Петр упоминает Бога Отца, он упоминает Бога Духа Святого, и он упоминает Бога Иисуса Христа. 1 Коринфянам 12 глава, 4 по 6 стих. 1 Коринфянам 12 глава. Павел пишет Коринфянской церкви. «Дары различны, но Дух один и тот же, и служения различны, а Господь, речь идет об Иисусе Христе, один и тот же, и действия различны, а Бог, уже говорится о Боге Отце, один и тот же, производящий все во всех». Вот тут есть Троица. О своем собственном служении также Павел пишет. Давайте еще посмотрим, и потом пойдем с вами на перерыв. Это послание к Римлянам, 15 глава. Здесь Павел пишет о своем собственном служении, как о данной от Бога благодати. Римлянам, 15 глава, 16 стих. «Быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священодействие благовествования Божия, дабы сие приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было бы благоприятно Богу». Смотрите, служение Иисуса Христа, освящение Святым Духом и благоприятно Богу. Здесь мы явно видим, что Павел понимает Троицу и ее действия в его служении. То есть Павел понимал, что такое Троица, и он понимал те действия, которые эта Троица производит в его служении. Потому что у каждой личности Троицы есть свои функции. О них мы поговорим завтра, и через эти функции будет как бы больше понятно о роли Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. Это будет такое, знаете, как вот я верю, что Дух Святой нарисует такую целостную картину. Но здесь мы видим, как Павел, он понимал, что он служитель, является служителем Иисуса Христа. Он понимает, что он освящен при этом Духом Святым. И он понимает, что это было бы благоприятно Богу, что это воля Бога, чтобы он делал то, что он делал, шел к язычникам и совершал священодействие благовествования Божьего среди язычников. Это здорово, дорогие. Вот эти разные стороны мы как бы с вами видим Троицы с разных сторон. И в Писании Троица есть повсюду, поверьте. Мы не открываем всех мест Писаний. Но даже то, что мы вот с вами открываем, мы видим в Писании Троица, она повсюду. И после перерыва мы с вами продолжим говорить также о Троице в процессе спасения. Давайте с вами отдохнем 15 минут. У нас перерыв.